Творческая высота. Поэтическое ристалище. Примечание. Продолжение. Начало слушайте в четвертом номере журнала. Конец примечания. Косматым звездам не до нас. Опять светила были черствы, когда столбили про запас утрат безвременные версты. На путеводные огни ориентироваться сложно. Спешат подмигивать они, вдали скрываясь, как нарочно. У них коронная игра в застенках призрачной свободы. А значит, все ж понять пора, что мы зависим от погоды. На сквозняках всего важней в никчемной мгле не заблудиться, ведь в стуже уличных теней уютней, кажется, темница. Многие начинающие авторы любого возраста настойчиво просят поделиться воспоминаниями. Попробую хотя бы отчасти удовлетворить спрос на откровенность, благо и подходящий повод искать не пришлось. Материалы поэтического ристалища предоставляют великолепную возможность наглядно проиллюстрировать некоторые моменты повествования и попутно разобрать недочеты пытливых сочинителей. Признаться, я люблю экспериментировать. Меня и поныне иногда сгоряча заносит, так сказать, в заумь, но выручает внутренний самоконтроль. Кроме того, есть чрезвычайно строгие старшие товарищи, которым безоговорочно доверяю. При необходимости они, не стесняясь, прямо в глаза рубят правду матку. Несомненно, это мне идет на пользу. Слава Всевышнему, прислушиваться к чужому компетентному мнению не разучился. Впрочем, я и в пору поэтического ученичества был к себе достаточно требователен, равняясь на выдающихся предшественников. Помнится тяжело раненый Эдуард Осадов. Уже между операциями упорно пытался сочинять стихи, а чтобы беспристрастно оценить их уровень, решил послать рукопись наиболее требовательному критику тех лет. Несмотря на закономерную занятость, Корней Чуковский откликнулся на удивление быстро. В подробном личном письме кумир детей и по совместительству авторитетный литературовед, сделав конкретное замечание, дал ряд полезных советов, а в заключение пожелал ослепшему фронтовику с перспективными задатками успехов на новом поприще. Госпитальный узник был благодарен мэтру за своевременную поддержку. Впоследствии ультрамодный гастролер в своих мемуарах и на встречах с читателями частенько с удовольствием рассказывал об этом ключевом эпизоде карьерного становления. В юности мне тоже довелось стоять на подобном перепутье. Опираясь на опыт недужного предшественника, я поребячески нахально обратился прямо к непревзойденному ведущему культовой телевизионной программы «Вокруг смеха», имевшей бешеный успех в нашей самой читающей стране мира. Следует подчеркнуть, что в конце 70-х годов прошлого века легендарный Александр Иванов был грозой всех графоманов и посредственных рифмоплетов. Нередко доставалось и солидным флагманам советской литературы. Громкие имена и объемные тиражи неприкосновенность им не гарантировали. Художественные обработки малограмотных ляпов или манерных, так сказать, завихрений любого современного классика в кавычках рисковали попасть в репертуар беспощадного сатирика. Понятно, что для меня и моей мамы стало приятным сюрпризом приглашение посетить квартиру язвительного корифея. За чаем с заурядными сушками он за полтора часа по косточкам разобрал мои еще немногочисленные и довольно примитивные опусы с явным налетом подражательности, а на прощание я посоветовал поменьше увлекаться экспериментальной юмористикой, которой я тогда грешил. Впрочем, въедливый хозяин все-таки заметил во мне слабые проблески дарования и на прощание снисходительно предложил сосредоточиться на традиционной лирике, занимавшей в моей тогдашней многожанровой пересортице, так сказать, совсем скромное место. Я поверил маститому эксперту и больше не писал пародий, да и басен в персональном послужном списке совсем немного. Вообще, из полутысячи моих тогдашних робких пробников на сегодня издано менее 3%, хотя некоторые из них в дальнейшем послужили фундаментом вполне зрелых циклов. С тех пор исповедую незыблемые принципы бескомпромиссной борьбы за проникновенную содержательность и чистоту русской словесности. Наверное, они далеко не всех устраивают, но меняться мне уже поздновато и вроде бы незачем. Разумеется, на практике получается по-всякому, однако стараюсь строго придерживаться правила «лучше меньше да лучше». Однако, как ни странно, моя приверженность эталонам изысканной старины получила внезапный отклик в ярком выступлении представителя хозяев площадки. Дело в том, что первый заместитель генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Андрей Владимирович Мочалин, приветствуя преданных поклонников капризных муз, собравшихся на открытии очного финала, трогательно продекламировал, по сути, поминальную оду Николаю Гумилеву, оставившему неизгладимый след в русской поэзии. Надо заметить, что собрат по перу в качестве эпиграфа использовал дорогие мне строчки. «В мой мир стучатся голоса серебряного века». Конечно, для публики, да и для меня тоже, такое своеобразное цитирование моего давнего сочинения стало полной неожиданностью, ну а взволнованное описание трагической судьбы уникального первопроходца оказалось очень своевременным в преддверии состязания нынешних литераторов. По-видимому, оно должно было их подстегнуть и стимулировать дерзновенные поиски нестандартных решений. Вот этот почти хроникальный реквием в стихах под названием «Мастер». «Жизнь прожита, короткая, как выстрел расстрельного чекистского нагана». Он мог бы жить, но даже не помыслил продаться и продать, и потому так рано оставил разноцветный этот мир, в котором так его отчаянно любили. А он охотился, сражался и любил послушать рев ночных зверей в пустыне, и величайшая склонялась перед ним, свою гордыню утопив в любви. А он был с нею, но всегда один, и океанские большие корабли несли его навстречу дальним далям. Гром пушек, сабель ляск, звериный вой, хмель жарких битв, дурман скитаний. И только там он был самим собой. А в час, когда он этот мир оставил, грехи чужие смыв горячей кровью, оруженосцы в голос зарыдали там, в абиссинских красных плоскогорьях. Как обычно, вместе с заявкой на участие в турнире, нужно было представить композицию авторской лирики, а кроме того, создать рифмованное произведение, отражающее особо волнительное происшествие недавних месяцев. На этот раз готовое задание в аудиоформате MP3 предстояло дополнить плоскопечатным вариантом. Только вот с полдюжины конкурсантов при выполнении эксклюзивной обязаловки почему-то предпочли попрактиковаться в прозе. Разумеется, потуги этих закоренелых нарушителей правил даже и не рассматривались. Естественно, слуховое восприятие экспрессивных болельщиков и друзей-соперников сильно отличается от редакторского чтения, когда, готовя материал в печать, поневоле приходится прибегать, так сказать, к побуквенной коррекции. При этом иной раз выявляется умопомрачительная орфография отдельных «грамотеев» в кавычках. Дорогие соратники, имейте в виду, что ваши перлы обычно тестируются с помощью нескольких органов чувств. Наверное, вину за появление вопиющих ошибок раньше можно было бы свалить на недобросовестного переписчика, но ведь подавляющее большинство нынешних трудолюбивых интеллигентов собственноручно заносят свои сочинения в компьютер, а он ненавязчиво указывает на элементарные промахи, включая опечатки. В крайнем случае сохраняется возможность обратиться за содействием к матерому секретарю местной организации ВОС, компетентному сотруднику специальной библиотеки или просто школьному отличнику. Для наглядности продемонстрирую пару строк из конкурсного архива. «Хочет мчаться ветер в скач. Он срывает бурно крыши». Именно так. Наречие раздельно «в» — «скач» и без мягкого знака, и существительное с буквой «ы» после шипящей «кры-ш-ы». Так что падение уровня правописания налицо. Важнейшим критерием анализа является соответствие содержания актуальной тематики определенной положением. Однако архангелогородка Надежда Нельзикова, регулярно публикуемая в нашем журнале, предпочла выдать, так сказать, звериный монолог, хотя абсолютно лишний звукоподражательный элемент подпортил хвост обращения к людям в целом, оно сделано достаточно хорошо. Несомненно, подобный миленький пустячок стал бы гвоздем программы праздничного вечера или концерта художественной самодеятельности, но его смысловое наполнение совершенно не вписывается в предложенные рамки, о чем и свидетельствует оригинальный текст. «Я пришел к вам год назад, полосат, хвостат, усат. Вы меня, конечно, ждали, только думали едва ли, что характер мой такой боевой и грозовой. Да, люблю я порычать, лето жаркое встречать, в быстрой речке поплескаться и побегать, и подраться, а немного погодя сны смотреть под шум дождя. Но промчался этот год, что-то новое вас ждет. Я ж мурлыкну на прощанье, подарю вам пожелания и здоровья, и добра, свежей рыбки, серебра, спелых фруктов, золотишко, чтобы все было, но не слишком, а веселье чересчур, ну пока, р-р-р-р, в общем, мур!» Вполне ожидаемо. Даже среди заведомых экспромтов частенько встречались отличные, так сказать, зачетные работы с потрясающей детализацией исповедального повествования. Некоторым самобытным виртуозам как раз искренность и позволила добиться просто-таки молитвенной проникновенности. Очень порадовало, что кроме харизматичного Бориса Зверева, негласно признанного Есениным Тверской земли, престижное второе место завоевала и дебютантка данного турнира Лариса Саевич, пока еще представлявшая Курскую региональную организацию ВОС. Наряду с ними идентичной награды удостоена и крымчанка Виктория Бондарева. Ее-то чрезвычайно выразительной в своей пронзительности русскоязычный этюд с натуры и хочу предложить нашим читателям. «Земные сдвинулись пласты, загадочно и непреклонно, тревожно, улицы пусты, эвакуация Херсона, не распознать чужой души, все непонятно, все непросто, молчат в испуге малыши, и плачут кошки в переносках, и хоть понятно, чья вина, но по-живому не отрубишь. Старик бутыли для вина везет, теперь таких не купишь. В Россию крепко верит дед. Он верит, в дом родной вернется, ни капельки сомнения нет. Созреет виноград под солнцем, и дочке нового вина плеснет старик на дно фужера. Ах, как нам всем сейчас нужна такая искренняя вера! В отличие от старательных соратников, Елизавета Романова из Краснодара не слишком задумывалась над своей визитной карточкой и назвала ее попросту 2022. Приведу лишь 5 запоминающихся строк из этого творения, причем именно в том виде, какой дошел до меня. Цифра 20, 22. Позади осталось все же. Мы запомним на века, как страну любить нам должно. Не скрою, меня озадачило загадочное, так сказать, расширение бывшего четверостишия за счет жестокого распиливания даты, да и странноватое употребление термина «цифра». О рифмовке, а также пренебрежительном отношении к букве «ё» и говорить нечего. Зато в песне «Пой, ветер», наряду с очень агрессивным припевом, есть и куплет с изумительной звукописью, что вызывает истинный восторг. Значит, словесница на самом деле прекрасно владеет ремеслом, но постоянно сбивается с классического курса. Хочу представить вниманию почтеннейшей публики воистину неординарные фрагменты. «Слышишь?» Этот шорох, шепот листьев и травы. Это ветер шутит в шторах. Это отзвуки войны. Вей, ветер, вей! Бей, окна, бей! Бей, окна, бей! По всей земле! Кстати, в творческой биографии поэтессы с типично королевским именем и очень царственной фамилией, в качестве главных движущих сил развития указаны любовь к чтению и склонность к вдумчивому осмыслению художественного текста. Не исключено, что как раз поэтому в значимом разговоре «Летней ночью» ею применена онегинская строфа с намеком на пушкинские ассоциации. Правда, гениальный размер, так же, как и чрезвычайно строгий сонет, не выносит технических повторов и необоснованных добавлений с зависанием парочки неприкаянных строчек. Это подтверждает первоисточник. Полусон, полубред. Оглянись! Никого рядом нет. Только высь, без конца и без края легла редко звездная вечная мгла. Духота растворила в себе кислород и движение в ночи. Запустение настало в судьбе, и лишь слышно цикада кричит. Ожидание неслышно вошло, улыбнувшись, присела со мной. «Что?» — спросила. «Не скучно одной? Мне письмо от тебя не пришло. Посижу, чтоб напомнить тебе, все не зря в человечьей судьбе. Полусон, полубред. Оглянись! Никого рядом нет. Только высь, без конца и без края легла редко звездная, вечная мгла». признаться на самой заре моего погружения в глубины хитросплетений слов. У меня тоже случилось так называемое классическое недоразумение. Тогда я активно посещал литературное объединение, бурные дискуссии которого проходили в клубе меховой фабрики. Придирчивым наставником наивных любителей был еще совсем юный, но уже знаменитый лирик Николай Дмитриев. Однажды, выполняя очередное школярское упражнение, мне довелось непринужденно срифмовать «я» и «моя», за что торопыгой был прилюдно подвергнут осмеянию, но не растерялся и запальчиво сослался на соответствующие примеры из «Наследия Пушкина». В ответ привилегированный апологет издательства «Молодая гвардия» решительно возразил: «Чтобы так небрежничать, сначала стань хотя бы на четверть Александром Сергеевичем, а пока изволь искать собственную манеру и в поте лица своего работать над техникой стиха». Занятно, что все обладательницы третьих премий, согласно базовому образованию или по характеру основной деятельности, ныне напрямую связаны с филологией. Посланница Кубани, выбравшая многообещающий псевдоним Лада, является учительницей русского языка и литературы. Москвичка Людмила Лункина редактирует книги на ИПТК «Логосвоз», а Ирина Саблина, которая заявилась под выразительным псевдонимом Рина Искрина из кружевного и сливочного края, работает с авторами в издательстве «Родники». Увы, нервная обстановка постоянного цейтнота не позволила остальным конкурсантам проявить свои лучшие качества. Недаром мастерская стихосложения, как и прежде, страшила своей непредсказуемой изощренностью. За чертой призеров, в частности, осталась опытная Галина Макарова из «Щедрой на таланты Вологодчины», так же, как и довольно известная интеллектуалка Светлана Медведева из Ивановской области, куда она вместе со всей семьей недавно перебралась из Одессы. На испытательном полигоне словесности малость не повезло и мужскому контингенту, в том числе Виктору Горбунову из Тюмени. Не всегда убедительным импровизатором оказался Андрей Удовенко из Санкт-Петербурга. Относительно неудачно выступил и Павел Синев, который является действующим председателем Люберецкой МО Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Тем не менее, все пятеро участников очного финала, итоговые результаты которых замкнули турнирную таблицу, заслуженно получили поощрительные премии. Ежели ориентироваться исключительно на мои предварительные наметки, то в элитной обойме, так сказать, незрячих рапсодов до менестрелей обнаружатся даже отдельные представители третьей десятки соискателей. Впрочем, данный казус легко объяснить вынужденным дефицитом времени на достойные сборы десанта в столицу, сложностями внепланового финансирования или отсутствием подходящих билетов. Естественно, коварная пандемия тоже внесла свои коррективы. К огромному сожалению, так и не приехали Марина и Алексей Пижонковы из Татарстана. После болезни они не успели восстановиться и набрать должную форму, а ведь именно эти уникальные универсалы наверняка составили бы конкуренцию лидерам. К тому же в отборную дюжину не включили Олега Подобедова, потому что превосходная подборка самарского скальда, посвященная тяготам ленинградской блокады, уже участвовала в аналогичном смотре талантов и даже была опубликована в нашем журнале. Надеюсь, что мой мини-ликбез по практическому применению элементарных законов стихосложения поможет товарищам по несчастью лучше подготовиться к очередным рыцарским баталиям пишущей братьи и вызовет желание высказаться по существу данного вопроса. Думаю, дискуссионный клуб журнала «Наша жизнь» является вполне подходящей площадкой для этого диспута. С нетерпением жду конструктивных предложений или хотя бы аргументированных возражений. Искатель истин осужден на горечь бывшего почета, зато с лихвой вознагражден густыми запахами пота. У неурочных перемен обычно следствия жестоки, а для вставания с колен есть лишь упущенные сроки. Рутиной встреч по горло сыт, мечта реальностью распята, кредит доверия закрыт, и приближается расплата. Зазря повырубленный лес, преобразованный в бумагу. Ну нет, с тоской наперевес назад не сделаю ни шагу. Владимир Бухтияров. Окончание следует.